Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели разобрать, это международный скандал, который произошел с публикацией скандального списка CNN о самых уродливых монументах человечества. В список попали 11 монументов. Причем по какому-то странному стечению обстоятельств они все, большинство из них, оказались либо памятником войне, либо памятником освобождения, ну, в частности, там, освобождения Африки, памятник здоровенный, который воздвигнут в Сенегале. Вот. На первое место выведен некий югославский монумент, построенный еще во времена Тита по поводу окончания, так сказать, победы Югославии вот в этой войне, во всяком случае победы страны, так сказать, во Второй мировой войне. А на втором месте оказался памятник воину-герою в Вресте, монумент мужества, который стоит в Брестской крепости. Я там лично сам был и видел, что это достаточно впечатляющая такая мощная скульптура, которая вполне соответствует тому месту, в котором она находится, и тому поводу, по которому она там возведена. Надо сказать, что вообще в масштабах трагедии первых дней войны, в частности трагедии Брестской крепости, вот отделаться каким-нибудь таким памятником конного военачальника или просто типа стелы, типа Вашингтонского обелиска, было бы примитивно и глупо. Нужно было какое-то нестандартное решение, то есть то, которое бы никто больше в мире не повторял. И такого рода решение было найдено, поскольку, ну вот, такого типа фигуры аналога мужеству, ну, я, во всяком случае, не знаю, мне они неизвестны. Может быть, они и существуют. Вот. И поэтому эта скульптура и вообще сам памятник Брестской крепости долгое время являлась гордостью Советского Союза. Туда активно ездили иностранные туристы. Это был один из маршрутов. Там была и есть гостиница «Интурист», которая построена рядом с этой Брестской крепостью специально для этих визитов. В общем, короче говоря, до этого рейтинга CNN никто и не подозревал, что этот памятник, оказывается, является каким-то ужасным, а воин, которого, собственно, символизирует человека в обстановке первых дней войны, всего того ужаса, который творился вокруг, он, значит, как бы с таким наморщенным лицом, как будто страдает от запора. Вот дословно, так сказать, примерно цитата из CNN со всей глубиной американского юмора, которую она могла в это вложить.
Ну, я не могу оценивать слова так и страдания от запора. Может, чего-то у CNN они больше знают про себя, так сказать, им виднее, как они произносят эти слова. Что же касается монумента, я его тоже живьем видел, правда, в детском возрасте, но должен отметить, вот то изображение, которое существует на картинке, оно мне просто нравится как произведение искусства. Дело в том, что оно же не просто так, так в чистом поле, вот это вот, как голова отрубленная богатыря, да? Угу. Значит, оно находится на фоне развалин той самой Брестской крепости, именно исторического места, которое не восстановлено.
Ну, скажем так, центральная часть Брестской крепости, которая была разрушена для основания, ее можно было оставить либо в виде каких-то там вот очертаний зданий, либо их восстановить, что было, видимо, глупо, поскольку не дало бы характера, так сказать, разрушения, либо на этом месте воздвигнуть нечто монументальное, соответствующее тому подвигу и той трагедии, которые произошли, так сказать, именно там. Вот. А надо отметить, что бои в Брестской крепости, если мне не изменяет память, они шли, ну, последний там защитник Брестской крепости был, по-моему, арестован, и, кстати, он выжил после войны, чуть ли не в конце июля 41-го года. То есть он продолжал прятаться.
Больше месяца.
Да, в одном из бастионов Брестской крепости, и там периодически выходил, так сказать, на какие-то диверсионные действия. Вот. Так что на самом деле.
Там действительно очень много разбомбленных вот этих сводчатых потолков у тех подвалов и нижних этажей, которые были, она была так устроена. Mm-hmm. Все они находятся вот в таком полуразвальном состоянии. И, собственно, на фоне вот этих вот развалин они невысокие. Потому что это вот как бы зарыто в землю. Да. На фоне этого абсолютно преднамеренно, брутально изваянная голова человека. Угу. Именно серого цвета, именно, так сказать, это цвет войны, это цвет пыли, цвет мужества, цвет боевых действий. Значит, и в рамках господствующих тогда, так сказать, течения в искусстве, которое называется соцреализм, это полное соответствие того. Иначе изобразить вот крепость в виде головы человека, который мужественно защищает, так сказать, является олицетворением, то просто я, честно говоря, плохо себе представляю, что можно было иначе сделать, как лучше можно было бы отобразить это дело. То есть я совершенно не ерничаю, мне откровенно, как человеку. Я не искусствовед, не, так сказать, не специалист в области истории искусства, так сказать, но то, что эта голова отражала ту эпоху и отражала, так сказать, то искусство, которое тогда было в стране, и в рамках этого искусства она была выполнена блестяще, и именно вот такая нарочитая брутальность этой головы, рубленные, так сказать, как бы рубленные части, как это принято во многих произведениях скульптурных, обозначающих эту тему. Это не тема любви, это не тема цветочков, это не тема там, природы, это не тема там, чего-то, это тема войны, это тема страданий, тема мужества, героизма, стойкости при защите этой крепости. Причем само слово крепость, оно ассоциируется с этой массивной головой, значит, оно вот связывается. Поэтому здесь я согласен с многими либеральными взглядами, что можно подвергать там сомнению и, как бы, так сказать, оценивать и делать какие-то рейтинги, так сказать, любых памятников, но мне, честно говоря, непонятно, от чего они, собственно, там уродливого нашли. Я готов стебаться над уродливостью этих памятников, и неудачных, безвкусных. Их в мире существует колоссальное количество. Ну, просто колоссальное количество памятников, которые мягко вызывают, мягко говоря, недоумение. Почему они прицепились к этой скульптуре, мне непонятно.
Ну, вот скульптура
прекрасная и четко отражающая все, что она должна была отобразить. То, что CNN – это другое поколение, и люди, которые страдают запорами, ну, это факторы, к врачу надо сходить, полечиться, как бы понять какие-то вещи, почитать про Брестскую крепость, почему она там стоит. И, может быть, они исправятся и, так сказать, не будут такие. Это глупость. Это не...
Не, ну, это сложно. Читать сейчас, особенно корреспондентам CNN, это сложно. Это много букв. Это надо что-то ловить только на слух и писать кратко, как в блогах, твиттерах там, и тому подобное. Вот. Я лично думаю, что, конечно, во-первых, я согласен с тобой, что в крепости и вообще подвиг героев, именно крепости, трудно было отразить каким-либо другим способом. Но то, что этот рейтинг является, по сути дела, политической провокацией, так сказать, для меня совершенно очевидно. Потому что ты вовремя и совершенно справедливо сказал, что в мире масса уродливых памятников. И вот характерно, что те из них, которые бы зацепили какого-нибудь, так сказать, влиятельного человека или группу, в этом рейтинге для этого места не нашлось. Ну, например, начну, как говорится, издалека. Вот я считаю, что на памятник по уродству вполне мог претендовать, например, Петр I Церетели. Правда, там среди вот этого рейтинга есть один из другой памятник Церетели, который посвящен вот этой вот двум башням торгового центра, которые тоже представляют собой...
Ну, Церетели – виртуоз в области создания уродливых памятников. Он классик этого. Это человек без вкуса, но с колоссальными финансовыми и организационными возможностями. Поэтому он и расплодился. Но, кстати, добрейший человек, симпатичнейший.
Я верю вполне.
У него проблема одна. Более того, он трудолюбивый, энергичный, зараза. Со вкусом у него авария полная, так сказать. И поэтому, что он не создаст, начиная от Манежной площади, там вот медведи божественные просто, лисы. Ну, да. Он даже из, как бы, ну, вроде изображения животного, которое, так сказать, по правилам соцреализма, ну, слепи просто, условно говоря, с фотографии или там близко к натуре, и особо ничего не будет, да, ты не изуродуешь. Он и это сумел, так сказать, вот изуродовать. Потому что у него кич и, как бы, наив возведен в стиль безвкусицы, понимаешь?
Да.
Квадрат безвкусицы. Поэтому Церетели великий человек в этом плане.
Я думаю, что в свое время мы не дали ему, кстати, дооформить эту Манежную площадь выступлением своим еще в Краснопресненской газете. У него там был еще задуман такой храм-стакан. То есть храм, созданный из прозрачных панелей, весь целиком, типа часовни, но не, естественно, не такой большой. Вот. Ну и вот благодаря поднявшемуся шуму, которому мы оказались причастными, этот храм все-таки не был возведен, хотя достоверно известно, что поэлементно он уже был изготовлен, собран и завезен в мастерские Церетели, но воздвигнуть его так там и не смогли. Но я даже не хотел сейчас говорить о недостатках работ Церетели, тем более, что у каждого из наших слушателей они... У большинства из наших слушателей они, в общем-то, на виду, они их знают. Но есть и другие памятники мирового значения, которые наверняка заслуживают в рейтинге первых мест по убожеству. Я имею в виду, в первую очередь, памятник жертвам Холокоста, который воздвигнут в Берлине. Надо сказать, что в Берлине, мы уже как-то касались этой темы, но для тех, кто ее подзабыл, я напомню. Та полоса, которая является центром Берлина вокруг Бранденбургских ворот, она достаточно долгое время являлась нейтральной вот в период существования двух Германий. И поэтому она совершенно не подвергалась застройке. Было, по сути дела, такой широкой разделительной полосой с руинами, там, колючей проволокой и всем остальным. В общем, короче говоря, так сказать, границей между Востоком и Западом, охраняемой там по самому последнему слову техники на тот момент. Границы, на которой... пытаясь форсировать которую, кстати, погибло несколько десятков человек. Вот. В общем, короче говоря, место явно не подлежащее застройке. Так вот, после того, как Германия объединилась, а точнее говоря, Восточная Германия была сдана Горбачевым, вот в этот сектор оказался, естественно, самым лакомым куском, потому что он находится ровно в центре Берлина, и как бы, ну, более, так сказать, приятного места для того, чтобы осуществить какие-то девелоперские проекты, даже трудно себе придумать.
Нет, вот... ну опять же символично, потому что по нынешней идеологии именно Израиль победил во Второй мировой войне, и он извлек максимальные прибыли из этого.
Саш, я просто хочу сказать, что, во-первых, что там было, и во-вторых, что там стало. Значит, во-первых, из того, что там было. Там в этом секторе находилось единственное из старых зданий, которое не было разрушено, это здание Рейхстага. Вот. Оно, кстати, достаточно долгое время в советский период стояло в руинах. Вот. Потом оно было как бы отстроено, но заседание Рейхстага в нем, естественно, не проводилось. Оно просто было реконструировано. После объединения Германии к нему пристроили некое новое здание, в котором реально сидят депутаты. Причем оно такое очень любопытное, сделано в виде аквариума. Вот. Короче говоря, прозрачность демократии там иллюстрируется тем, что его можно просмотреть насквозь, кто и где там по каким этажам ходит. Ну, вот такой был стиль. Выглядит это, конечно, по сравнению со старым Рейхстагом убого, но что сделали, то сделали. Это как бы по одну сторону Бранденбургских ворот. А вот во вторую сторону Бранденбургских ворот находился комплекс зданий, который был построен в период Гитлера и назывался Новой имперской канцелярией, строил его Шпеер. Это была достаточно такая монументальная постройка, которая была разрушена до основания не потому, что она была плоха, а потому что не хотелось оставлять на земле памятник, так сказать, во-первых, архитектурному гению Шпеера, вот, а во-вторых, не хотелось, чтобы, так сказать, место, из которого, собственно, осуществлялось управление гитлеровской Германией, продолжало оставаться вообще в каком-то виде. Короче, оно было все сровнено с землей и превратилось примерно в три больших участка. На одном из них, наиболее близком к Бранденбургским воротам, было построено чуть-чуть здание американского посольства. Это не потому, что его до этого не было в Западном Берлине. Естественно, оно было. Вот. Но новое здание было построено именно там, для того, чтобы
символизм.
Показать, кто в Германии хозяин. Рядом с ним второй участок был отведен под памятник жертвам Холокоста. Ну, мы много раз говорили о Холокосте как о выдающемся еврейском мифе. Но памятник, конечно, переплюнул все возможные ожидания.
Валер, ты обрати внимание, что никто не показывает этот памятник.
Никто не показывает этот памятник?
Не показывает, потому что степень уродства памятников, так сказать, люди же все понимают, что это уродство. Не показывают, да. Кстати, не показывают нижнюю часть Церетелевской мухи на игле, вот это знаменитый, где Парк Победы. Вот еще муху на игле как-то показывают, хоть изредка, потому что она высокая, ее не спрячешь. Нижнюю часть, где Георгий Победоносец копьем порубил, словно колбасу, змея, И этот змей лежит в разобранном виде, в нижней части, как бы в чаше этого дела. Не показывают никогда. Потому что, в общем-то, даже фотограф, его тошнит, когда он вот, будет снимать подобное, потому что он не понимает, то ли это недостроенный памятник, то ли еще что. Равно как и жертвам Холокоста памятник. Ну, его не показывают, стыдно.
Его действительно стыдно показать, потому что надо понять, что это такое, для тех, кто его не видел. Это, значит, некая яма достаточно больших размеров, ну, метров, наверное, скажу, 500 на 500, ну, может быть, 400 на 400, я тут не готов, так сказать, которая забетонирована, и в которой на всю высоту этой, на всю глубину этой ямы, она, так сказать, как бы идет конусом вниз, и затем поднимается по краям вверх. Значит, на всю глубину этой ямы расположены такие аккуратные прямоугольные, ну, я не знаю, как их назвать, плиты, гробы, так сказать, или что-то типа этого, которые на поверхности кажутся, ну, примерно сходного уровня, чуть-чуть разнясь друг по отношению к другу, а в глубину являются разными, поскольку яма сама достаточно тоже глубокая. То есть с краев они совсем маленькие, там, может быть, сантиметров по 30, по 40, а в середине ямы достигают там где-то 2-3 метров высоты. Вот что-то такого рода. Причем расположены они в строгом порядке, так сказать, горизонтали и перпендикуляров. То есть по этому всему монументу можно, так сказать, проходить снизу, так сказать, из одного края в другой, что вдоль, что поперек, и вот созерцать вот эти вот бетонные прямоугольники изнутри, снаружи или как угодно. Ну, в общем, наверное, получая от этого созерцания какое-то моральное удовлетворение или моральное переживание, трудно понять что, потому что, пройдясь и туда, и сюда, я как бы ни того, ни другого не ощутил и понять не мог, в чем же здесь замес. Но на самом деле это гораздо быстрее подняло местное население, которое вокруг, в центре Берлина, нашла эти, так сказать, камешки весьма удобными, особенно по краям, для того, чтобы сидеть на них и попивать пивко. Вот, действительно, это как бы удобно, такая, так, скамейка широкая, так сказать, его можно устроиться даже и с друзьями. Камней много, вот, они по всему периметру. Но что особенно сложно для памятников, это то, что для этого памятника, это то, что, попив пиво, естественно, отправляешься в недра этого памятника для того, чтобы тут же и, так сказать, слить избыток жидкости. И вот это представляет для монумента очень большую проблему, потому что порываются сливать его очень многие, поэтому вокруг памятника постоянно бродят полицейские, которые следят, чтобы именно этим, так сказать, память жертвам Холокоста не опозорили. А, причем они ходят там не только днем, но еще и ночью. А поскольку, видимо, ночью появляется возможность сходить не только по малой, но и по большой нужде. Вот. И это уже совсем неприемлемо, поэтому они с такими фонарями-прожекторами просвечивают эти вот горизонтали и перпендикуляры памятника Холокоста, что, конечно, не могу не отметить, создает вот именно в ночи такую обстановку, знаешь, нацистского концлагеря, когда вдруг откуда-то появляется такая фара-прожектор, который просвечивает вот этот вот просвет. Я не знаю, этого ли эффекта хотели добиться скульпторы. Возможно, они об этом даже и не подумали. Хотя вообще и сам этот чертеж, скажем так, отлитый в бетоне, трудно назвать скульптурой. Известно только, что он стоит много денег, и что эти деньги, конечно, израильские скульпторы распилили, как и многое из того, что им досталось из Германии, в полном объеме. Ну и для полноты картины замечу, что третий участок вот этой вот рейхсканцелярии как раз той, на которой находился пресловутый бункер Гитлера. Кстати, он был отнюдь не какой-то космической там глубины, зарытой там на много этажей в землю, там всего-навсего 2 этажа было. Эти этажи перед передачей земель объединенной Германии еще в Восточной Германии были взорваны, так что там ничего не осталось. Осталось только место, на котором ясно, что бункер Гитлера был именно там. И вот это место на сегодняшний день, оно представляет собой пустырь, расположенный в центре Берлина, на котором частью находится автостоянка, а частью площадка для запуска обзорных воздушных шаров. Надо уже посмотреть окрестности Берлина. Но, видимо, застроить этот участок никто не решается, так как понимается, какое символическое значение будет предано этой постройке. И разделить его не готов никто. Ни американское посольство, ни памятник Холокосту, ни кто другой. Но, возвращаясь опять же к рейтингу уродства, должен сказать, что вот этот памятник Холокосту, он ввиду своего размеров, объема и значимости, наверняка в этом рейтинге мог бы занимать почетное первое, ну еще во всяком случае одно из первых мест. И то, что про него в рейтинге CNN абсолютно ничего не говорится, ну то есть ни полтычка, вот, показывает только, что этот рейтинг на самом деле политизирован. И все он является не какой-то неудачной шуткой, а самой настоящей просто политической провокацией, нацеленные, в общем-то, на то, чтобы, ну, обгадить, если угодно.
Ну, Валера, результаты... они добились обратного результата, потому что мне, например, как нравился этот памятник в Бресте, так он и нравится. Я с удовольствием на него смотрю, его люди с удовольствием фотографируют, в отличие от памятника Холокоста и произведений Церетели. Он фотографируемый, так сказать. Причем фотографируемый не только для открыток, а именно частниками, которые приезжают в Брест, они его снимают. Да, потому что он четко отвечает там, времени, он является именно памятником удачным с художественной точки зрения, с исторической точки зрения. И поэтому люди к нему так и относятся. Это абсолютно правильно. И в этом плане, значит, никто не может указывать художнику, он так видит мир, так сказать, как отображать то или иное действие. Значит, для этого в какой-то степени существует, чтобы согласиться с ним или не согласиться, различные худсоветы, заказчики, какие-то бюджеты, Министерство культуры, там, не пойми, тот, кто распоряжается деньгами и дает возможность построить это. А вот дальше оценку, что сделал художник и заказчик художника в виде власти или там меценатов, значит, оценку дают зрители этого памятника. И на эту оценку уже никто повлиять не может, потому что она чаще всего правдивая. И вот если памятник в Бресте пользуется спросом, и он нравится населению, и мне в том числе, а многие памятники, Церетелевские, например, я вот не видел этого памятника Холокоста, я не могу так отчетливо сказать, ты его живописал, но его даже нигде на фотографиях нет. Памятник Церетели мне не нравится. Я чувствую, что это деньги украдены из моего кармана и впустую сделаны. Я до сих пор ощущаю позор свой, потому что я, когда завершали этот памятник, я привел туда детей. И детям показал, говорю, дети, видите, вот как внизу Змей Горыныч, вот этот вот порубленный, так сказать, еще не завершили работу. И эти части сдвинут, и будет готовый Змей Горыныч, которого, собственно, вот этот Георгий Победоносец протыкает копьем. На что мне в грубой форме рабочий, который внизу находился, сказал, дяденька, врешь ты все, значит, дочерям своим, так сказать. Да. Это уже готовое, завершенное. То, что они порублены на части, разложены как куски докторской колбасы, значит, это и есть задумка. И в общем мы ничего сдвигать не будем. И вот в таком виде оставим. Я развел руками, только у меня перехватило дыхание, потому что я до сих пор не могу понять, как копьем можно порубить Змея Горыныча на равномерные куски туловища и отодвинуть друг от друга каждого. Там пройти можно между кусками. Порублено серьезно, от души. Вот, ты понимаешь... И, естественно, я туда никогда не хожу и никому не показываю. Меня ждет стыд от собственного бескультурия и непонимания. А за этот памятник мне не стыдно. Я горжусь этим памятником. Мне он нравится. И я считаю, что оценка моя и моих товарищей, людей, которые смотрят на все это дело, гораздо важнее, чем мнение CNN или кто пытался там провести рейтинги с их точки зрения.
Ну, если они попытались провести провокацию. Вообще, я замечаю, что в последнее время американская внешнеполитическая и внешнеидеологическая мысль, если можно так выразиться, очень сильно тупит. Она, может быть, и раньше была не очень заточенной.
От монополизма они самые большие и самые толстые, поэтому их никто не поправляет.
Ты знаешь, я думаю, что когда они имели дело с пропагандой советского образца, не самой лучшей пропагандой, я в данном случае говорю не о памятнике, а в целом об идеологическом оружии времен Советского Союза, которое строилось по большей части на умолчаниях, что позволяло говорить америкосам, как бы выдавая правду в последней инстанции, я имею в виду все эти глушилки там и прочие вещи, тогда эта американская пропаганда смотрелась чуть-чуть лучше. Сейчас, когда она вышла как бы на просторы обсуждения интернета, где каждый может высказать свое мнение, независимо от того, есть у него бабло вложенное в телестудию или нет, вот эта вот их идеологическая основа, она стала гораздо менее защищаемой. А точнее говоря, стала выглядеть все более и более убого. И вот наличие вот этого вот рейтинга, это как раз свидетельство вот этого идеологического убожества. Они действительно привлекли внимание к монументу, о котором, ну, с 70-х годов, со времени его события, многие, так сказать, в мире уже подзабыли. Они как бы это внимание на него направили. Причем заметь, что эта направленность, несмотря на то, что в рейтинге было памятников 11 штук, пришлась по существу только на вот этот монумент мужества в Брестской крепости. Остальные памятники как-то остались в стороне вместе со своими оценками. Вот. Так что в этом смысле CNN сыграла в собственные ворота, я считаю. Во всяком случае, в ворота тех, кто заказал этот рейтинг и, соответственно, осуществил ее, думая совершить, так сказать, некую пакость по отношению к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.